Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. Я напоминаю, что с вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». И ее постоянный участник, православный врач-психотерапевт, президент фонда «Эффективного народосбережения» Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну и еще напоминаю сразу же, телефон прямого эфира 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Дорогие друзья, ну, наверное, начнем мы, Вячеслав Владимирович, начнем с тех вопросов, которые на сайт поступили.
Давайте попробуем.
Вот. Ну и, конечно, по ходу будем говорить на тему, как всегда, православная психотерапия. Угу. Это наша сквозная такая тема. Итак, вопрос с сайта. С детства занималась бальными танцами, всегда голодная, так как склонна к полноте. Мама ограничивала в еде, папа пришел к вере и меня тащил. А я танцевала, училась в гуманитарном вузе. Папа хотел, чтобы я стала другой. Я бросила танцы и свой вуз, поступила в Свято-Тихоновский институт. Закончила его ради послушания. Вышла замуж, стала кушать, что хочу и сколько хочу, и наела 20 килограммов за 15 лет. Родила двоих детей, счастлива в браке. Муж никогда раньше не говорил о моем лишнем весе, а последний год постоянно ждет моего похудения. Даже награду мне придумал, шантажировал, что если я буду жрать, он будет пить. И выпил при мне за вечер бутылку Хеннесси. Я испугалась, стала на беговую дорожку, села на фуросемид, потом заболела сильно. Поставили астму. Через год опять пытаюсь выполнить просьбу мужа, но полетели колени, сильнейший бурсит. И не могу делать необходимые физические нагрузки. Хочу, наконец-то, осуществить мечту мужа и сбросить лишнее. Смотрела передачу про алкоголиков и поняла, что это все про меня и про еду. То же самое. Я пищевой алкоголик. Сейчас 93 килограмма. Помогите.
Ну, вот.
Такой пространный вопрос.
В общем-то,
история.
Женщина сама сделала открытие очень хорошее, что это состояние сродни алкогольной зависимости, пищевая зависимость.
Да.
Вот. Единственное, что я хотел бы здесь посоветовать, чтобы желание похудеть не приняло характера навязчивых расстройств, невроза навязчивых состояний. Тогда это будет дополнительная проблема, с которой тоже нужно будет бороться. Склонность к полноте, видите, была и раньше, и сохранялась фигура, там, пока занималась бальными танцами, пока была адекватная физическая нагрузка.
Угу.
Вот. Как уменьшилась нагрузка, так сразу же и склонность вся и реализовалась. Но, значит, на роду написано у человека. Но мы же знаем, что с возрастом происходит такая метаморфоза. То, благодаря чему мы раньше росли, набирали массу тела, формировались, тело наше формировалось, оно могло быть стройным. Это же самое потом является причиной нашего ожирения и болезней, связанных с перееданием. Переедание возникает просто потому, что наступил следующий этап нашей жизни, когда нам столько пищи, сколько нужно было в молодости, уже не нужно.
Да. Да.
И если человек уже на вот такое количество еды, которое он съедал в молодости, подсел, привык, то, конечно, ему отказывать себе очень сложно в этом. И здесь, может быть, два совета. Первое. Ну, во-первых, действительно, относиться к этому как к страсти. И преодолевать это как страсть, то есть как проблему духовную, как страсть чревоугодия в церкви благодаря налаживанию духовной жизни, благодаря воцерковлению.
Давайте мы пока на этом вот прервемся.
Ну,
есть звонок, послушаем.
Второй пункт потом.
Хорошо. Звонок, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела задать такой вопрос. Где-то примерно год назад по православному радио читали «Школу покаяния Масленникова». А недавно в интернете я нашла высказывание, как бы подписанное Вячеслава Владимировича. Вот такое. Курс этот представляет собой классическое нейролингвистическое программирование и зомбирование людей. В результате у людей подавляется воля, они проявляют полное повиновение Масленникова. Создается религиозная секта со своей иерархией во главе с гуру. Но я вот слушала, мне Мне все понравились его идеи. Я даже хотела диски, которые тоже рекламировали по радио, говорили, что покупайте. Ну вот, вы слышал такое мнение. Это действительно ваше мнение, Вячеслав Владимирович? Это может быть просто в интернете что-то не то нашла?
Да нет, вы нашли мое мнение.
По этому поводу.
Вы нашли мое мнение. Но оно ведь не единственное. Вы сами сказали, что принято уже решение и в Московском патриархате, и есть определенное предписание митрополита Климента и нашего владыки. Поэтому давайте соблюдать церковное послушание, да и все.
Хорошо. Так, продолжим первым вопросом.
И второй вариант. Это, да, церковная жизнь, она подразумевает посты. Угу. Пост – очень эффективное средство для похудения. Там человек мягко, очень плавно сходит вот с того объема пищи, который он употреблял в юности, и начинает довольствоваться достаточно таким небольшим объемом пищи. И тогда создаются все предпосылки для того, чтобы масса тела снижалась. Вот, и еще один вариант, такой чисто, в общем-то, можно сказать, мирской, тоже очень полезный. Это перестать ужинать. Вот, скажем, в будние дни не ужинать совсем, а совершать вечером 40-минутные в хорошем темпе прогулки на свежем воздухе. Вот.
А обедать попозже или как? Вот, что, что, после какого часа не есть уже?
Ну, можно чуть попозже обедать, но главное, чтобы не ужинать.
То есть на ночь уже?
Да. Есть такое представление, там после 6 не есть. Но это значит не ужинать просто, и все. И, в общем-то, во второй половине жизни, там, скажем, ну, даже после 30, человеку вполне можно уже и не ужинать. Вот. Никакого вреда для здоровья от этого нет, только польза. Если человек ложится спать в горизонтальное положение с пустым желудком, то там все, ну, правильно работает, система пищеварения очень хорошо работает, и не накапливается вот эти вот ненужные недокисленные продукты обмена веществ, не накапливаются жиры низкой плотности, которые потом откладываются в виде жировых отложений и в виде холестериновых бляшек на стенках сосудов. Вот. А 40-минутная прогулочка, она очень хорошо подогревает вот это сжигание жиров. Через 20 минут ходьбы начинается сжигание жиров, еще 20 минут человек ходит, сжигая свои жиры.
Мы прервемся, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло.
Алло. Здравствуйте,
говорите.
Год назад я обращалась с мамой в центр городских. Консультации, да, платные проводят. Вот. И, в принципе, это была последняя инстанция, потому что мама была в тяжелом состоянии после операции удаления раковой груди, рака на груди. Вот. И мы обратились к вам за помощью, так как реклама большая идет по православному каналу «Союз», и мы думали, что, ну вот, как бы вы нам поможете. Ну, вы взяли приличную такую сумму денег. Я так, ну, не то, что приличную, а вот в два раза больше, чем обычно, за консультацию, видимо, из-за срочности. Вот, сказали общие фразы моей маме. И, в принципе, как бы помощи-то никакой не оказали психологически. Хотя вот реклама идет, как вы психолог, да, православный.
Нет, не психолог.
А кто?
А православный психотерапевт.
Ну вот, ну то есть вы же как душевная болезнь, да, сейчас тема передачи?
Так.
Вот, ну вы же как бы и не лечите душевные болезни, просто реклама идет о вас по телевидению, что вы такой вот...
Ну, понятно, я так понял, вы там взялись...
Ну просто мне обидно, понимаете, что идет такая огромная реклама по телевидению, а помощи вот конкретно в моем случае вы не оказали.
Вы мне сейчас делаете, вы мне сейчас делаете дополнительную рекламу, и давайте, знаете, как сделаем? Вы придите, я вам денежку верну.
Да дело-то не в деньгах, а в том, что человека-то уже нет, а помощи-то психологической
и помолимся,
никакой не оказали.
И вместе помолимся за усопшую рабу вашу.
пастор.
Угу. Ну, продолжим.
Да. Ну, мы-то на этот вопрос ответили ведь, по-моему.
Угу. Получается, что ответили, да?
Угу.
То есть вот как нужно себя вести для того, чтобы не страдать вот этой пищевой зависимостью, да?
Угу.
Хорошо, дальше. А дочь 14 лет не слушается, вещи свои не убирает, все валяется разбросанным, не помогает, практически не делает уроки, сидит все время за ноутбуком, ведет себя дерзко. Если я прошу что-то сделать, она говорит сейчас или подожди, или еще что-нибудь, но просьба остается невыполненной. Не знаю, как себя с ней вести. Помогите, пожалуйста. Послушание, да,
угу.
Дочери?
Значит, история очень такая обычная. 14 лет, иногда раньше, иногда, может, чуть позже. А наши дети перестают быть нашими детьми. И вот в этом возрасте мы как раз и обнаруживаем, что Бог нам дал детей на время. И это состояние детей, вот такое, такие перемены в поведении, родители очень пугают. Потому что родители, в общем-то, настроены на то, чтобы влиять и всегда как бы оказывать такое воздействие положительное на своих детей, что они будут послушными, зависимыми от родителей и так далее. Но наступает такое время, когда дети сами осознанно выходят из-под влияния родителей. Или даже неосознанно.
Ну вот 14 лет.
Да. Это такой возраст, когда все предписания, все каноны, все правила, все этические ценности, все представления о норме подростки подвергают критическому пересмотру и испытывают на прочность. Расшатывает.
Угу.
И ничто и никто не может устоять. Это возраст крушения всех авторитетов. И дети добиваются того, чтобы рухнули все авторитеты обязательно.
Угу.
Но единственный авторитет, который может устоять, это Господь Бог. Если родители до этого возраста успели что-то о Боге рассказать, угу, и научить общению с Богом в церкви. Вот если это родителям удалось, тогда вот этот период временного сумасшествия, которое происходит у подростков,
угу,
он проходит с наименьшим ущербом. И проходит какое-то время, к 18 годам обычно, может быть, чуть позже, оторвавшиеся от церкви дети возвращаются в нее. Вот, уже самостоятельно. Видите, в чем дело? Мы, обычно православные родители этого пугаются. Нам кажется, что вот если мы учим детей добру, православным ценностям, жизни по заповедям Божьим, вот, этике христианской, детям это должно понравиться обязательно, они должны это любить всю жизнь линейно-поступательно. Нет, ничего подобного. Это еще не вера, которую, может быть, имеют родители. Дело в том, что вера в Христа, она не передается по наследству, и традиционно она не передается. Мы можем передать внешнюю традицию, да, какой-то набор навыков внешних,
угу,
там, ритуалов внешних, ну, и так
помогать,
далее.
Помогать заучить какие-то молитвы.
Да, угу, чему-то научить. Можем провести катехизацию своих детей. Вот, но веру мы не можем передать. Мы можем подогреть интерес к церковной жизни, но вера православная – это результат разочарований, которые человек встречает в своей жизни, разочарование в себе. И, вероятно, каждому человеку нужно пройти через некий такой вот этап скитаний в стране далече, чтобы захотеть вернуться в дом отца.
Есть вопрос, давайте послушаем. Алло. Алло, говорите.
Алло, добрый вечер. Спасибо за передачу, низкий поклон.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос по поводу питания. Я после выхода на пенсию перешла жить в домик в местности. И, в общем, вот регулировать питание, движений очень много, и кушать постоянно хочется. Как вот в старину регулировали питание и посты, ведь это же нагрузка и гортанобесие получается, и к вечеру и вроде и спать охота, и полный желудок. Вот как вот это соотнести и отрегулировать?
Ну, по-моему, мы когда отвечали там на первый вопрос
сайта... Вроде бы ответили, да?
Да, я же достаточно подробно описал. Ну, я понял, что трудно человеку, ну, так внезапно перейти с одного режима питания на другой. Как раз-таки православный пост и вот сам календарь православных постов в течение годичного круга богослужений, он позволяет человеку достаточно мягко балансировать на том, что ли, уровне потребления белков, жиров и углеводов, при котором у него не будет увеличения массы тела. Вот. Если человек не будет объедаться в пост картошкой и кашами, если он будет умеренно сохранять умеренность и в объеме съеденного во время поста, то тогда не будет увеличения массы тела. И человек не будет страдать, у него не будет никакого гортанобесия, никакого чревобесия. Конечно, пост – это всегда период, когда нужно будет потерпеть немножко. Но для этого и пост, осознанное воздержание. Первейший духовный навык.
Соблюдать посты в первую очередь, да?
Да.
И не увлекаться в это время углеводистой пищей. Так, вы знаете, вот вопрос поступил сегодня в течение дня. Пара вопросов в течение дня. Первый вопрос задает мужчина. Нужно ли было бороться с коноплей, если сейчас травится спайсами? И он еще так это сказал, что ведь человек никогда не будет пить клей разведенный, если рядом стоит коньяк. Ну, то есть вот в пользу, так сказать, вот что ли конопли получается.
Ну, да, дело в чем.
Вопрос, что
дело
лучше
в том, что этот
не
человек
запрещать.
Не понимает, что ли, предмета, не в курсе дела. Речь идет о зависимости, а не о том, что употреблять.
Что употреблять, да.
Когда у человека,
что лучше.
Когда у человека формируется зависимость наркотическая, уже не важно, что употреблять. Вот если он взрослый человек, наверняка...
Ну, взрослый мужчина, судя по голосу.
Наблюдал такую картину, что начинает человек с хорошего вина, шампанского, с водочки.
С хорошей.
С хорошей, да, с коньячка. А потом пьет всякие суррогаты, всякую попаленную водку, ну, все, что попадет, все, что горит. И его ничто же не может остановить. Если он предполагает, что человек, начав с анаши, даже если ее легализовать, не перейдет на другие наркотики, он заблуждается. Нужно вот просто любую историю болезни тех больных, которые ко мне обращаются, открыть. И мы там прочитаем с вами 14-15 лет анаша, 18 лет героин, а потом пошла всякая дрянь, когда
пошли спайсы.
Да, героин стал дорогой, а потом пошло все что угодно. Сейчас и спайсы, и соли, и полнейшая деградация личности.
Которая уже полностью разрушает человека.
Да.
Зависимость есть зависимость. Неважно от чего, действительно. И вот второй вопрос, также поступивший по телефону сегодня днем. Как жить с неврозом? Женщина спрашивает, Елизавета Викторовна из Екатеринбурга. Врачи говорят, что он неизлечим. Что делать?
Ну, у нас многое, перед чем медицина бессильна. И многие даже доктора говорят, что медицина здесь бессильна. Ну, вот звонила нам дама, которая жаловалась на оказанную помощь. Там женщина обратилась с заболеванием, перед которым медицина бессильна. И я, как врач-психотерапевт и не целитель, не экстрасенс, я мог эту женщину только утешить, как выразился дама, общими словами. А вот что касается невроза, то, как любое другое заболевание, в том числе и рак молочной железы, нужно принимать как Богом посланные обстоятельства, безусловного блага. Нет невроза или другого какого-то заболевания, который был бы случайным недоразумением, совершенно непредсказуемым, вот ни с того ни с сего, на ровном месте. Ничто не предвещало. Это вот все произошло. Нет. И как раз-таки тогда, когда человек начинает смиренно принимать то, что Бог ему послал, вот тогда то, что человеку Бог послал, оно уходит за ненадобностью. Оно свое дело сделало, оно человека смирило. И мы знаем, как люди, смирившиеся, исцеляются даже и от рака в церкви. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А если заболевание не научило человека смирению, если человек так и продолжал роптать, и все, за что мне это, да почему я, да мне еще жить дожить, да почему другие без невроза живут, мои подруги, мы в одних условиях жили, росли, воспитывались, в одной школе учились, а почему мне? Вот если продолжается робот, то тогда будет продолжаться невроз. Угу. Когда человек забудет про себя ради других людей, угу, живя церковной жизнью, вот тогда не станет места неврозу.
У нас есть звонок, Вячеслав Владимирович. Угу. Давайте послушаем.
Алло? Алло?
Алло?
Да-да, говорите.
Ну, к сожалению, меня немножко не поняли, может, я немножко неправильно выразился по поводу конопли.
А, да-да, да.
Я хотел сказать-то не это, что конопля – это хорошо. Я хотел сказать-то совсем другое, что вот убирали те наркотики, которые были более доступны и менее опасны. И в итоге доубирались до того, что этот наркотик, который сейчас вступает, он просто убивает сразу. То есть с конопли, вы сами, Вячеслав Иванович, знаете, никто не спрыгивал с крыши. Никто никогда не спрыгивал с крыши, и даже драться было лень идти, понимаете? Я... А вот с этих наркотиков малолетки, молодые люди кончают жизнь самоубийством.
Вы абсолютно...
Не соль, вы абсолютно... И не пропитывать всякой дрянью траву. Ну, вы же знаете,
правы,
о чем речь-то. Тут идет о геноциде просто народа. И все подводят к тому, чтобы было как можно дешевле и проще купить этот наркотик. Вот и все.
Ну, может Спасибо. Быть, на здоровье. Может быть, мы неправильно поняли, но вопрос-то сформулировано так, зачем нужно было отменять анашу. Но дело в том, что ее никто не убирал. У нас анаши не стало меньше. Просто появившиеся наркотики оказались вне конкуренции. И mm-hmm. по степени доступности, и, mm-hmm. по способу доставки, и по mm-hmm. степени одурения, которое наступает у человека, которого он стремится достичь, уже попробовав, может быть, я ношу в свое время, и когда ему наскучило. Поэтому, да, конечно, можно вести речь о геноциде, все правильно, да, но это уже на другом уровне нужно вести этот разговор.
Мы-то пока даем советы о том, как да. быть в этой ситуации, если человек уже, так сказать, вкусил вот этого зелья. Ну что ж, продолжим. Здравствуйте, у меня большая проблема, я близок к самоубийству. Началось все с того, что я поссорился со своей женой. У нас есть ребенок, разъехались, не живем вместе уже полгода. Теперь она хочет подавать на развод. За то время, пока мы не были вместе, я встречался с некоторыми девушками. Один раз изменил. У меня не получается с работы, отовсюду увольняюсь, вообще ничего не получается в жизни. В последнее время все чаще появляются суицидальные мысли. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?
Мысли о самоубийстве – это прямое внушение дьявола человеку, с которым до этого человек дружил долго.
Неоднократно очень. Уже об этом, да, говорили.
А может быть, даже и служил ему верой и правдой, своими страстями. Просто жил по страстям, да и все.
Угу.
И семьи просто так не разваливаются, и не научен был, видимо, человек заранее к тому, что значит быть мужем, быть отцом. Вот. Поэтому и вот эти все перипетии, а потом и уныние. Там, где происходит вот подобного рода истории, там можно не сомневаться, что все замешано на гордости, с которой люди не пытались бороться. Обычно это происходит в семьях, которые основаны просто вот на человеческом желании быть мужем и женой. Может быть, даже брак и венчанный, но венчались неверующие люди, которые отнеслись к этому таинству как просто к такому красивому обряду церковному, украшающему свадебную церемонию. А потом каждый день не благословлялись на брак, как это должны делать верующие люди. Если мы не обращаемся к Богу каждый день, чтобы Он сохранил и благословил нашу семью, то семья будет очень непрочная. И нам рассчитывать на себя страстных, себелюбивых, самодовольных, чтобы сохранить семью, в общем-то, нельзя. Ничего не получится. Когда-нибудь захочется чего-нибудь другого. И человек не найдет повода для того, чтобы это не сделать.
Mm-hmm.
А почему бы нет? И тогда пойдут измены одна за другой. А потом наступит разочарование и отчаяние, и нежелание жить. Обычная история, такой путь, который проделывает человек по своим страстям. Вот поэтому, чтобы преодолеть вот сейчас это состояние уныния, такого тяжкого, надо от всей души раскаяться. Согрешить дело человеческое, вот не раскаяться, дело дьявольское. Если мы поддадимся на его внушение о том, что мы никчемные, никому не нужные, пропащие, нам конец, мы зря коптим небо, не лучше ли поскорее уже с этим совсем покончить, то тогда мы окажемся в объятиях с ним навсегда. Пойдем с ним туда же, куда уготовил ему Бог. Вот. А покаяние, оно разорвет эту порочную связь с дьяволом и вселит в человека радостную надежду.
Так, ну, будем считать, что ответили, да, на этот вопрос. И у нас есть вопрос по телефону. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что вы думаете о бильярдском реабилитационном центре?
О каком?
Еще раз, о каком? Я, простите, не расслышал, о каком реабилитационном центре идет речь.
В Белоярском, что ли?
Ну, если есть возможность, дозвонитесь еще раз. Просто плохо прозвучало название центра, я не услышал.
То есть, видимо, просто в плане того, что совет вы дали, куда обратиться. Так, ну давайте, пока человек там дозванивается, перезванивает. Давайте
еще. А можно, Валентина, вот мы с вами, мы же договаривались, что мы будем сквозную нашу...
Православная психотерапия, да?
Православная психотерапия.
Не вот. Психология, не психолог.
Нет, не психолог. Да, психотерапия. Все-таки, если мы...
Есть снова, извините, звонок снова дозвонился. Человек, алло?
Белоярский, да, Белоярский реабилитационный.
Ага, Белоярский все-таки реабилитационный. Ну, это наш тоже, по-моему, да?
Ну, там, видите, в Белоярском районе есть несколько реабилитационных центров. Ага. Вот. А там есть православный реабилитационный центр, который когда-то был...
Православный Белоярский реабилитационный центр.
Ну, это бывший наш епархиальный реабилитационный центр.
А там еще есть, по-моему, какой-то другой центр.
Есть еще там при одном приходе, да, я сейчас не помню, как он называется, тоже православный реабилитационный центр православный, там все в порядке, там ничего плохому не научат.
Так что...
Туда можно обращаться.
Ну что, вернемся снова к этому вопросу, да?
Так вот, по поводу...
Православной психотерапии.
Да, православной психотерапии, православной психологии. Вот смотрите, если православному психотерапевту относиться как к человеку, занимающемуся какой-то духовной практикой...
Ну, вот то, что прозвучало, скажем, в том вопросе,
который совершит какие-то такие, психотерапевтические воздействия специальные, и благодаря этому у человека может там рассосаться опухоль, как это было у Кашпировского, или, может быть, человек сразу же после первого, допустим, посещения воспрянет духом, и захочет изо всех сил молиться, захочет исповедаться и обязательно причаститься. Да нет, конечно. Но это будет глубокой ошибкой. Православная психотерапия, она подразумевает неодноразовое, общение со своими пациентами.
Да. И, наверное, бывает, на это уповать.
Да, бывают первичные консультации, которые очень много дают человеку, которые могут запустить его духовную жизнь, подогреть у него интерес к духовной жизни, к самостоятельной духовной жизни. А кому-то я предлагаю продолжить общение вот в школе православного самосознания, которую я веду, которая сейчас будет называться «Школа здоровья Вячеслава Боровских».
«Школа здоровья Вячеслава Боровских», которая действует по вторникам,
по вторникам.
Завтра.
Да, в 7 часов вечера на Репина 6.
Сразу напомним,
Да, приходите. Вот. И вот тогда у человека, допустим, всю жизнь проживший вне церковной традиции и атмосфере, он постепенно обретает и знание, и интерес к духовной жизни. Mm-hmm. И тогда тоже многое в его жизни меняется, и он уже совершенно по-другому может болеть, или какие бы болезни ни были. Ведь это очень много значит, научиться болеть. Особенно при опухолевых заболеваниях. Вот мы недавно хоронили одну мою, можно сказать, пациентку. Когда-то она обратилась к Богу, потому что к Богу обратился ее сын, которого я лечил. И она покрестилась. Женщина из исламской традиции. И 2 года назад вот она пришла в церковь, покрестилась. И начала болеть. У нее до этого там были у нее, видимо, проблемы уже, а где-то 1.5 года назад обнаружили у нее раковую опухоль, уже запущенную достаточно. И не, вот это, знаете,
не в той стадии, когда уже
да.
нужно пролечить.
И вот недавно мы ее, на прошлой неделе мы ее похоронили, в воскресенье было 9 дней. И вот вчера мы, когда там встречались со всеми ее родственниками, и я вот вспомнил, как она болела. Она болела по-христиански. Она всего 2 года назад пришла в церковь. Она умерла прямо как настоящая, знаете, святая. Она нисколько не унывала. Она предвкушала встречу с Христом. И она, у нее светились глаза. Вот при всем ее уже исхудании, она целый месяц практически ничего не ела, ничего не могла принимать. А взгляд у нее был светящийся, радостный. Она готовилась к встрече с Христом. Она умерла в надежде воскресения. Вот. Это дорогого стоит. Может быть, подобного рода заболевания для того и попускается человеку, чтобы он так встретил вечность, в которую мы все войдем обязательно.
Ну, перейдем к следующему вопросу.
Попробуем.
Последние 5 месяцев очень сильно одолевают хульные мысли. Мой духовный отец сказал, что у меня это связано с физическими и духовными недугами. Родные говорят, что у меня истощена нервная система. Последние дни лукавые очень сильно внушают хулу при дыхании. Умом понимаю, что это ложь, а избавиться от головы, а избавиться от этого не могу. Был у невролога, но он сказал, что проблема не его профиля.
Ну, конечно, это не профиль невролога. Проблема духовная. Она врачуется только духовными средствами. Она может, конечно, подогреваться там какими-то соматическими заболеваниями, но вообще она имеет самостоятельное происхождение и самостоятельно подпитывается. И это тоже такое Божье попущение. Не надо думать, что хульные мысли, которые возникают у верующего человека, это такое, знаете, абсолютное зло, с которым нужно во что бы то ни стало бороться. Но дело в том, что церковь нас учит тому, что помыслы – это то, что от нас не зависит. И помыслы у нас нам могут быть, ну что ли, посланы Богом такие, что, ну, прямо можно сказать, дьявольские. Нам могут внушаться такие, что ли, основополагающие дьявольские установки, богопротивные. Это некое испытание нашей веры. И мы должны вот против этого ветра идти, этого мысленного натиска. И мы на этом учимся быть христианами. И именно вот такие состояния, они являются настоящей школой молитвы. Да, которые делают из человека настоящего христианина. И эти хульные помыслы, вот насколько я знаю там, по пациентам, которые ко мне обращаются, это явление всегда временное. Вот тогда, когда человек перестает драматизировать ситуацию и считать, что это, ну, что он погиб, что это какое-то проклятие, а относится к этому как к обычному такому Божьему попущению, которое нужно спокойно принять, как обстоятельство, безусловно, полезное для спасения. И тогда он начинает просто молиться. Усиленно молиться, да, конечно. Но такие вещи предполагают молитву выше среднего. И интенсивность молитвы, и внимание на молитве. И, может быть, даже там молиться всем, что у тебя есть, приходится всем телом, и всей душой, и всем духом. Но, тем не менее, как правило, из этих состояний люди выходят, ну что ли, укрепленными в вере. Это настоящие такие люди, и убежденные, и реально пережившие состояние такого богообщения живого. Они знают, на что способен Христос. Они преодолевают вот такие вещи. Вот. Поэтому драматизировать не нужно. Нужно относиться к этому как к обычному, часто встречающемуся навязчивому состоянию. Неврозу навязчивых состояний.
Ну что ж, будем заканчивать. У нас время уже кончается. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать ваши вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону 219-71-21. Я напоминаю, что это была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8:20. Вячеслав Владимирович, еще раз напомните о школе православного самосознания, которая называется уже по-другому.
Да, сейчас она будет называться «Школа здоровья Вячеслава Боровских». И мы, вероятно, может быть, в ближайшее время, может быть, мы поменяем площадку. Где-то будем в другом месте. А может быть, и здесь останемся. Вот мы сейчас эту проблему как раз решаем. Но как бы то ни было, приходите, мы на Репина 6А.
Пока.
Да, в 19:00 завтра. И мы там достаточно так тепло, тесно общаемся.
Ну что ж, спасибо, Вячеслав Владимирович, за участие в передаче. Я напоминаю, что следующий прямой эфир состоится ровно через 2 недели. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.